В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. Я подчеркиваю, это может быть трудный вопрос, который вот мешает вам обрести веру или шатает вашу веру, или вот как-то вас напрягает. Добро пожаловать с трудными вопросами, давайте вместе над ними подумаем. И присылать эти трудные вопросы можно по-разному. Проще всего, наверное, оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Там внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, мы ждем ваших вопросов, и я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, выходим в эфир. Это люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как поддержать нашу станцию, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая красивая большая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать вот избирательно вот эту передачу, то добро пожаловать. Вы это можете легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио Теос. Итак, ждем ваших вопросов трудных. Ага, вот уже у нас трудные вопросы появились. Как мне, русскому человеку, то есть чистокровному русаку по крови, смириться с тем, что у меня Бог еврей? Нести ли это как крест? Я сейчас это делаю. Значит, понимаете, в чем дело? Русский народ, он изначально... Ну, два тут есть вопроса, собственно. Это вопрос о национальной идентичности и вопрос о истине. Вопрос об истине, он более важный, конечно же. Но я начну с менее важного вопроса о национальной идентичности. Русский народ, он возникает изначально как народ православный. Ну, не со всеми народами так было. Вот греки, они долгое время были, у них национальная идентичность уже существовала, они уже существовали как отдельный народ, отдельная культура, с очень четким национальным самосознанием, признанные другими народами. И при этом они еще были язычники, а потом только они стали православными. А с русским народом так не было. Русский народ, как и другие европейские народы, он изначально возникает как христианский. Вот никогда не существовало языческих русских. Точно так же, как никогда не существовало языческих англичан, или языческих французов, или языческих испанцев. Существовали различные племена, которые потом складываются в эти народы, но процесс возникновения этих народов, он уже идет в христианскую эпоху, а в случае с русским народом у нас крещение и возникновение русского народа практически совпадают. То есть у нас русский народ рожден именно крещением Руси. И это видно по, если мы обратим внимание, на «Повесть временных лет», там договор Олега с Византией. И там, в этом договоре, мы от рода русского, послы и купцы, перечисляются имена, и бросается в глаза, что эти имена Стеги, Гуннар, какие-то, в общем, не русские имена совсем, не славянские, потому что на этот момент, 948 год, Русь – это, собственно, такая этническая преступная группировка. Ну, у нас бы так сказали. Это такая, значит, этническая группировка, которая собирает дань с различных племен в нашем регионе Восточной Европы, как славянских, так и неславянских. И сами эти послы и купца от рода русского – это скандинавы, у них имена скандинавские, это заметно. То есть на 1948 год мы имеем конгломерат племен славянских, неславянских. Он перечисляет летописец, он говорит, вот эти племена говорят по-славянски на Руси, вот эти племена не говорят по-славянски. То есть это финно-угорские племена. И со всего этого дань берет вот эта верхушка княжеская, скандинавского происхождения. То есть русского народа еще нету. Есть скандинавы, есть славяне, есть финно-угры. И все это не составляет какого-то единства культурного, нет какого-то общего самосознания. И русский народ, именно как народ, который говорит по-восточнославянски, имеет общее сознание, имеет общее представление о том, что мы русские люди. Вот народ появляется только после крещения. То есть практически совпадает у нас момент, когда у нас крещение, и момент, когда эта новая православная христианская культура соединяет вот эти разноплеменные элементы, у нас появляется русский народ. То есть русский народ – это народ с самого начала православный, с самого начала христианский. Это не является каким-то исключением, я еще раз отмечу. У нас почти все народы Центральной и Северной Европы, они возникают либо в момент, либо после, сильно после крещения. Но англичане, они складываются как английский народ уже сильно после крещения. У них там есть различные англосаксонские королевства, уже крещенные, но это еще не англичане, это еще отдельные совершенно королевства, совершенно отдельной идентичностью. Или там немцы складываются вообще очень поздно, там уже очень, очень сильно после крещения. Вот у русского народа языческого не было никогда, как не было языческих немцев, не было языческих французов там, или языческих кого угодно еще. Вот как и большинство народов Северной и Центральной Европы, русский народ складывается как некая идентичность уже в христианскую эпоху. Но более важен, конечно, вопрос об истине. Да, так сложилось, что русский народ – это православный народ изначально, но христианство – это не истина для русского народа, это истина для всех народов Земли. И причина, по которой мы поклоняемся именно этому Богу, в том, что он истинен, в том, что он на самом деле. Понимаете, проблема с всеми национальными богами – люди пытались себе конструировать национальных богов, там, или пытались воссоздавать национальных богов. Недавно случайно попал на неонацистский какой-то сайт, которые вот пытаются до сих пор возродить ну, то, что они считают своей исконной германской религией. Ну вот проблема со всеми этими неоязыческими богами в том, что их не существует на самом деле. Их придумали. Причем люди вполне себе отдают отчет, что они их придумали, они их сконструировали. Они считают, что вот им хочется иметь эту языческую идентичность, и они ее конструируют. Но она же является придуманной, ее нет на самом деле. Вот я какое-то время общался с людьми, которые... они были толкинисты, они играли в эльфов. Давно-давно люди собирались, по-моему, в самом начале 2000-х, даже еще в 90-е, люди собирались в нескучном саду, ну вот, знаете, парк в районе метро Ленинский проспект, и там они играли в эльфов. И вот там студент какой-нибудь там первого курса Вася Иванов, он считал, что он эльф. Ну, он, конечно, не сумасшедший, он понимал, что никакой не эльф, но вот он по игре, он был там высокий эльф. И вот они там были эльфы даже, учили эльфийский язык, который придумал Толкин. В общем, люди себя воспринимали как эльфов. Другое дело, что они при этом, конечно же, отдавали себе отчет, что они на самом-то деле это игра, это на самом деле он студент первого курса, на самом деле он, значит, никакой не эльф, он русский из Москвы, а не эльф из Эквадора. Он это носило характер осознанной игры. А бывает, люди себе конструируют совершенно фантастическую идентичность, и они... Ну, относятся к этому очень серьезно. То есть они считают, что так и есть. Но любые формы неоязычества – это очень недавний новодел. И это даже не претендует на истинность. И не может претендовать. А вот Бог, он истинен, он существует на самом деле. Почему я верю в Иисуса Христа? Потому что Иисус Христос на самом деле реален, он на самом деле воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых абсолютно независимо от чьей бы то ни было национальности, или даже если бы меня там на свете не было, он бы все равно воскрес из мертвых. А поэтому я верю в Иисуса Христа, потому что он существует на самом деле. Что касается евреев именно, являются ли евреи там богоизбранным народом? Да, Бог не просто избрал еврейский народ из других, Бог его специально создал, специально вырастил. История евреев начинается с Авраама, и Авраам, он первоначально был язычник, он родился среди язычников в городе Ур-Халдейский, там поклонялись лунному божеству Нанну, и там они не знали истинного Бога, и вот Авраам оказался первым человеком, к которому Бог обратился, и который отозвался. И вот потомки Авраама, они были избраны Богом для определенной миссии, и эта миссия состояла в том, чтобы потом, через там 2000 лет после Авраама, если я не путаю, там, в этом народе, после долгих-долгих-долгих столетий его истории, произошло то, для чего народ избран, явилась Пресвятая Владычица наша Богородица, Дева Мария, которая дала Богу информированное согласие на то, чтобы от нее воплотится Спаситель, от нее воплотится Христос. В ее утробе Бог станет человеком. Бог стал человеком в утробе еврейской девы, и вот еврейский народ, он для этого создан. В этом его смысл и предназначение, для того, чтобы в его среде воплотился Спаситель, и через это все человечество, все, кто верует, были спасены. То есть еврейский народ избран, и он избран для того, чтобы в нем воплотился Спаситель. Почему там Бог не воплотился среди русских или там среди греков? Ну, в каком-то народе он должен был воплотиться, наверное, и... Ну вот остальные бы все народы, они могли бы тут говорить, а почему не среди нас? Потому что где-то должен он был воплотиться. И Бог избрал еврейский народ для того, чтобы воплотиться именно в его среде. И это не вопрос, понимаете, не вопрос чьей-то национальной идентичности, это вопрос спасения всех народов. Любой человек, русский, китаец, там, чернокожий преклонных годов, может обратиться и уверовать, и обрести вечное спасение благодаря Иисусу Христу. Поэтому тот самый главный вопрос, это, конечно, вопрос об истине. Менее важный вопрос – это вопрос о национальной идентичности. И если говорить о нашей национальной идентичности, то мы русские люди, люди православные. Вот быть, если русский народ всегда, изначально возникает как христианский православный народ. Так. Антифашисты должны были сложить оружие и не сопротивляться, как сделал это Симон Зелот. Христиане всю дорогу воюют, а рыцари-крестоносцы были настолько свирепыми и жестокими воинами, что джихадисты-мусульмане отдыхают. Какие христиане правильные? Христиане-антифашисты или христиане, как Дитрих Бонхёфер, смиренно пошедший на эшафот? Бонхёфер как раз был антифашист. За что его и повесили. Значит, относительно того, какие должны быть христиане, ну, как вам сказать, ссылки на примеры того, какие бывали христиане в истории, ну, мне кажется, они не очень работают, потому что, знаете, мне иногда тоже атеисты пишут, а вот у меня есть знакомая там баба Маня, которая ходит в церковь, верит в астрологию, гадает на картах там за какую-то денежку скромную и вообще, значит, вовсю практикующая оккультистка на самом деле, а вы же говорите, что вот нельзя, а вот же она. Ну так, ну что на это сказать? Баба Маня плохо понимает, в чем состоит вера, которой она, собственно, себя причисляет. Что касается, да, конечно, в истории мы можем найти крестоносцев и кого угодно. Тут, понимаете, в истории христианства есть много тяжелых компромиссов. Насколько эти компромиссы оправданы, ну, вопрос совершенно сложный. Представьте себе, там пришли миссионеры к языческому варварскому вождю, обратили его в христианство. Если они ему скажут, ты сейчас должен жить по Нагорной проповеди, у них получится еще один благочестивый монах. Ну, что, конечно, хорошо, но вот все княжество этого варварского вождя, оно так и останется языческим. И понятно, что этот варварский вождь, он не сможет же жить по Нагорной проповеди, его тут же съедят, моментально. Он к вечеру того же дня будет убит. И поэтому... Что ему обычно говорят? Ну, знаешь, вот понятно, что как ты есть вождь, ты должен будешь вести войны, ты должен будешь там головы рубить, ты должен будешь свой престол защищать с оружием в руках. Но хотя бы головы руби по какому-нибудь внятному закону, а не для развлечения. Там, и воюй по необходимости, а не чтобы подраться. Была такая, знаете, два возможных подхода есть в истории, когда человеку говорят, ты должен жить по Нагорной проповеди строго. И это, ну, чаще всего кончается тем, что человек становится монахом, очень почтенное движение. Но иногда говорят, ты не сможешь жить по Нагорной проповеди, но хотя бы двигайся в ту сторону, хотя бы, насколько это возможно, воздерживайся там от зверства. Хотя бы, насколько это возможно, оказывай милость. И вот христианство приходит в страшный, кровавый, варварский мир, оно этот мир меняет изнутри. Ну, позвольте я такой пример приведу. Вот представьте себе, у нас есть какой-нибудь варварский вождь, который жарит своих врагов на вертеле. И к нему приходят миссионеры, и они понимают, что если они будут ему говорить, что ты должен так вот немедленно прекрати, ну, он их вышвырнет, и все, ну, или убьет. Не получится наладить разговор. И они ему так говорят, ну, знаешь, давай ты будешь врагов есть жареными на вертеле, ну, во все дни, кроме среды и пятницы. А вот в среду и пятницу у нас пост, ты, значит, врагов своих не жаришь. У нас... ты такое почтение окажешь Богу, что вот ты пост будешь соблюдать. И он начинает соблюдать пост, и это большое достижение с точки зрения миссии, потому что, ну, хотя бы. Вот хотя бы мы этого человека уговорили, чтобы он хотя бы по средам и пятницам своих врагов не жарил. Но этот компромисс не является образцом. То есть если мы потом, через 1000 лет после этого, начнем говорить... А вот же был богочестивый князь Конан Синезубый, который по всем дням, кроме постных, там, жарил своих врагов на вертеле. Следовательно, самое богочестивое дело – жарить врагов на вертеле. Мы ошибемся. Это было не богочестивое дело. Это было, наоборот, проявление варварства этого вождя, которое, ну вот, частично миссионеры как-то смягчили, им за это большое спасибо, но все равно варварство. И вот ссылки на то, что в истории христиане там много чего делали, но они это делали потому, что они христиане или потому, что они падшие люди, живущие в падшем мире. Кто для нас является образцом? Там, какой-нибудь Ричард Львиное Сердце или Христос? И вот если мы хотим быть христианами, мы должны взирать на Христа, а не на Ричарда. Мы должны читать Евангелие и думать, как нам подражать Христу. Как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Человек с седанием в Машах, раввин посоветовал мне не слушать разглагольствование выкрестов. Ну, послушайте, дело ваше, кого вы хотите слушать, кого вы не хотите. А другое дело, что вы должны как-то для себя решить, вас интересует истина по данному вопросу или нет. Иван, христианство как-то регулирует вопрос, каких животных можно, а из каких нет. Например, мы едим говядину, но не едим котов. К тому же есть христиане, которые, как и мусульмане, считают, что свинину есть нельзя. Или в христианстве эти вопросы несущественны? Они несущественные, и в этом отношении христианство принимает, ну, что сложилось в разных культурах. Мы котов не едим, у нас нет такого обычая. Говядину едим. В Деяниях апостольских есть эпизод с апостолом Петром, где он видит, как спускается полотно, и там в полотне всякие животные, и голос «Встань, Петр, заколи и ешь». Петр говорит, ну, это все некошерное, как никогда ничего скверного и нечистого не ел. И Бог ему говорит, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. То есть дозволение есть мясо, есть в Ветхом Завете с ограничениями. В Новом Завете эти ограничения снимаются. Можно следовать тому, что принято в данной культуре. Что касается людей, которые желают быть там вегетарианцами, или желают не есть свинины, да на здоровье. Другое дело, что это не является чем-то обязательным. Христианин может быть веганом. Христианин может там принципиально не есть свинины. Не вопрос. Вот есть люди, которые считают, что есть мясо плохо, потому что это сопряжено с убийством животных. Можно и так. Ну, нет, у нас нет обязательства придерживаться определенной диеты. Если человек, христианин, хочет воздерживаться от мяса, то и на здоровье. А если он хочет есть мясо, то и опять-таки на здоровье. Эти вопросы действительно несущественны. А почему Бог ставит ультиматум? Либо верь в него, либо гори в вечность в аду. Это несправедливо. Почему он не дает третий вариант небытия? Потому что Бог создал нас для вечной радости. Бог создал нас для того, чтобы разделить с нами ту жизнь вечную и блаженную, которой обладает он сам. Вот мы такого рода творения, счастья которых в Боге. Вот для того, чтобы обрести семейное счастье, надо вступить в брак. Это не значит, что там холостяк не может быть счастлив. Может. Но вот если мы говорим о таком роде счастья, как семейное счастье, то его невозможно обрести в одиночестве. Для него нужно вступить в брак. Вот для того, чтобы обрести жизнь вечную и блаженную, надо вступить в завет с Богом. Потому что вот то вечное счастье, для которого мы созданы, это и есть Бог. И если мы не хотим принять этого вечного счастья, мы себя обрекаем на вечное несчастье. Вот, не знаю, если там человек принципиально не хочет вступать в брак, он всю оставшуюся жизнь будет безбрачным. И, конечно, этот пример ограничен. Человек может быть безбрачным и счастливым, но вот для нас мы так созданы, наше единственное счастье – Бог. Если мы не хотим этого счастья, так и другого нету. Другого просто нет в мироздании. Вот. Почему Бог не даст небытие? Потому что Бог нас любит, и небытие – это Бог не отбирает назад свой дар бытия. небытие – это то, что является, не является благом, и Бог даст нам столько блага, сколько мы вместим, и Он, по меньшей мере, даст нам бытие. Не факт, что мы будем этим довольны, но вот хотя бы дар бытия Он у нас не отбирает. Значит, при таких условиях, если бы у меня был выбор не рождаться, я бы точно остался там. Ну, вот это логически невозможно. Для того, чтобы иметь выбор, надо существовать для начала, надо обладать способностью к выбору. То есть для того, чтобы делать какой-то выбор, нужно, во-первых, сначала родиться, во-вторых, достигнуть возраста, когда человек способен к сознательному выбору. Говорить о том, что я не просил меня рожать, это, ну вот, иногда говорят такие подростки, но это абсурдно, потому что невозможно спросить у человека разрешение на его рождение, потому что его еще нет. Люди будут христианами не из-за того, что этого хотят, потому что они боятся вечность провести в аду, здесь нет места искренности. Вы знаете, Бог не гордый. На каком-то этапе человек может обратиться со страху. Это возможно. Бог принимает такое обращение. Другое дело, что это как такой стартовый момент. Человек не должен в этом оставаться. Христианская жизнь – это не жизнь в страхе. Но если человек обратился просто со страху, то Бог его примет. Но вообще такова реальность. Либо мы обретаем вечное счастье в Боге, либо мы обретаем вечное несчастье, потому что такова наша природа, мы не можем быть счастливы без Бога. То есть вот мы какое-то время, ну, тут можем себя неплохо чувствовать, но вот в вечности мы не можем быть счастливы без Бога. Так... Как можно упрятать человека навечно в ад за абсолютно никому не навредивший поступок, как неверие в него, при том, что он был добропорядочным человеком? Понимаете, ад – это не обязательно именно вот возмездие, не обязательно наказание в таком уголовном смысле. В Библии есть притча о званых на пир. И там царь устраивает брачный пир для своего сына, он зовет людей на этот пир. Ну, и люди не хотят прийти, говорят, ну, у меня какие-то важные более дела, а ты уж извини, ну, не буду я. И царь им говорит, никто из тех званых не вкусит моего ужина. Не потому, что он их решил наказать, не потому, что он на них сильно обиделся, но потому, что они не захотели прийти. Вот они лишены этого пира, они лишены этих радостей не потому, что вот он их решил покарать, а потому, что они не захотели прийти. Ну вот если меня позвали на праздник, некоторое время назад я был на празднике, я там очень вкусно покушал, и вообще было очень хорошо, но я мог бы отказаться. Если бы я не пришел, я бы остался без всего этого, и кто был бы, на кого мне было бы обижаться? Как бы я мог сказать, вы лишили меня там вкусного ужина? Мне бы сказали, тебя же приглашали, ты не пришел. Вот выбор человека, он имеет свои последствия. Понимаете, если я отказываюсь там вступать в брак, я останусь в одиночестве. Если я не желаю быть добрым и верным другом, у меня не будет друзей. То есть это будет носить характер неизбежного результата моего выбора, не обязательно именно возмездия. Почему Бог, почему Бог не спасает ребенка от маньяка и не помогает ребенку, придавленному плитой при землетрясении? Это его план, как автора романа? Потому что вмешательство Бога в любой ситуации, которая угрожает нам, она бы разрушила этот мир, она бы разрушила свободу воли. Знаете, вот Я как-то очень давно, я не вспомню сейчас автора, но давно, в советские годы еще, я читал фантастическую повесть какого-то советского фантаста, и там к человеку прицепился инопланетянин, инопланетянин в виде какого-то шара, такого небольшого, которого головы у него летает, и этот инопланетянин ему сначала дал там какие-то большие деньги, и он эти деньги потратил, и потом почему-то он решил от этого инопланетянина избавиться, ему было неприятно с ним. И он пытался как-то от него избавиться, но не мог, и он пытался совершить самоубийство, пытался выброситься в окно, но инопланетянин его удержал просто физически, он не смог упасть. Он пытался спиться насмерть, но инопланетянин превращал водку в воду все время. То есть он не мог себе повредить. Вот там был такой момент. И для него это было невыносимо, для него это было ужасно, потому что он чувствовал вот эту навязчивую няньку, которая над ним висела все время и все время лишала его личного выбора. И вот Бог не нянька такого рода, у нас есть выбор, у выбора есть последствия. Если мы выбрали уйти от Бога на страну далече, у этого есть последствия. Человечество в целом является вот таким блудным сыном, которое ушла от Бога на страну далече, и теперь мы пожинаем плоды этого. Можно ли сделать так, нек механически выключить все последствия выбора, но это значило бы устранить сам выбор. Знаете, вот как я как-то видел человек, и похоже, что это был алкоголик, он купил бутылку водки, и он пошел, спотыкнулся, уронил эту бутылку, разбил ее вдребезги, пребывал в большом горе, а я подумал, ну вот, наверное, ангел-хранитель его толкнул под руку. Но если бы ангел-хранитель толкал его под руку каждый раз, то это бы означало, что у него нет выбора. Это означало бы, что он выбор лишен. Поэтому нельзя сказать, что Бог не вмешивается в ход событий, он вмешивается, но его вмешательство не является тотальным, если бы Бог вмешивался всегда и все время, это бы означало, что в мире больше нет свободной воли. Все результаты нашего неправильного выбора, они поглощены тем, что вот Бог каждый раз вмешивается, каждый раз устраняет последствия греха. И Бог так не делает. Михаил, убеждение, что чудес не бывает, основано на практике жизни. Сократа, Пушкина, Юлия Цезаря под сомнение не ставят, а Иисуса ставят. Вот, например, сходу против Барта Эрмана могу историков 15 назвать, которые считают Иисуса и апостолов мифом. Ну, я начну с мифа. Вы знаете, у историков существует консенсус, что Иисус как историческое лицо существовал. Знаете, вот это уже как-то момент совершенно установленный. То есть мы знаем, что Иисус существовал. И мы знаем, что Новый Завет написан при жизни первого-второго поколения учеников. То есть вот если говорить об исторически установленных фактах, то мы знаем, что Иисус существовал, мы знаем, что Он был распят на кресте, мы знаем, что вскоре после Его смерти апостолы стали страстно проповедовать Его воскресение из мертвых, Его божественность, то, что Он придет судить людей. И это то, что мы знаем на уровне истории, это не то, что мы, во что мы верим, это мы знаем. Неверующие историки признают тот же набор фактов, они просто их по-другому интерпретируют. То есть тот же Эрман говорит, значит, не очень понятно, что там произошло, но я не верю в то, что Иисус воскрес, потому что, ну, там приводит аргумент Хьюма не работает, я могу объяснить, почему, но, по крайней мере, он признает, что вот это фактическая канва истины, что да, вот Иисус был, его распяли, апостолы проповедуют, что он воскрес. И для нас остается не очень много опций, чтобы объяснить вот эту историческую реальность. А почему апостолы пошли проповедовать, что он воскрес? С чего они взяли-то? То, что это был заговор, и они намеренно врут, но это настолько неправдоподобно, что этого никто сейчас не придерживается из ученых. То, что, ну, остается в ряд единственный, это с галлюцинациями, и известный исследователь Нового Завета, атеист Герт Людеман, его еще цитирует сочувственно Эрман, говорит, ну как, ну вот Петр, он очень огорчался, что он 3 раза отрекся от Иисуса. Вот он места себе не находил, ему очень хотелось, чтобы Иисус ему явился, его простил. Тут ему в галлюцинации привиделся Иисус и сказал там, да ладно, Петр, там, типа, не парься. Петр там каким-то образом внушил всем остальным, что они тоже видели воскресшего Иисуса, так возникло христианство. Но это абсолютно выглядит неправдоподобным по ряду причин, потому что, если бы Петру явился Иисус, отчего бы не явиться? Люди в то время верили в призраков. Призраки являлись, было совершенно культурно принятое явление. И явился призрак Иисуса там. Сказал, что Петр прощен. Петр все утешился. Вот картины «Христос телесный, физически, буквально воскрес из мертвых» — это переворачивает все мироздание, из этого бы не возникло. Апостолы проповедовали воскресшего Христа, и они шли за это на смерть. И вот это не то, что могло бы быть порождено галлюцинацией, которая вызвана чувством вины. То есть у нас остается достаточно очевидный вариант. Апостолы говорили правду, он действительно воскрес. Что касается убеждения, что чудес не бывает, основано на практике жизни, это ошибка как с черным лебедем. Понимаете, вот люди считали, что черных лебедей не бывает. А потом оказалось, что черные лебеди бывают просто. Вот мы не знали об этом какое-то время. Много чего не бывает в нашей практике жизни, пока мы с этим не столкнемся. Моя практика жизни, она не охватывает всего, что может произойти или что происходило в прошлом. Поэтому утверждение о том, что чудес не бывает, делать утверждение, что чудес не бывает на основании моего личного опыта, ну, там в моем личном опыте очень много чего не было, знаете. Никогда не было, не знаю, в городе Мадриде. Это не значит, что Мадрида не существует. Это значит, что его нет просто в моем личном опыте. Что касается Сократа, Пушкина, Юлия Цезаря не ставят под вопрос, а Иисуса ставят, у людей на это есть идеологические мотивы. Если бы были идеологические мотивы отрицать историчность Пушкина, отрицали бы его историчность. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Как мог узнать что-то всезнающий? Всезнающий знает всегда и все, но язык, которым Бог общается с людьми, это неизбежно человеческий язык. И поэтому мы в Библии находим утверждение о том, что Бог что-то не знает, Бог раскаивается, Бог передумал. Это отражает необходимость говорить с людьми на понятном человеческом языке. Потому что, иначе люди бы не поняли. Ирина, вы говорите, что источник вашей веры – историческая достоверность Писания, то есть ученые подтверждают достоверность Писания, правильно? Не совсем так. Ученые подтверждают за Новым Заветом стоят определенные исторические события. Ученые подтверждают, что Иисус существовал как историческое лицо. То есть книжка, я ее постоянно напоминаю, Барт Эрман «А был ли Иисус? Неожиданная историческая правда». Можно набрать, она в сети лежит. «А был ли Иисус?» в англоязычном варианте «Did Jesus exist?» Эрман, он сам атеист, но он себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он не верит в то, что Писание достоверно от и до. Он не верит в то, что Иисус творил чудеса. Он не верит в воскресение Иисуса Христа из мертвых. Но он, как просто добросовестный специалист, он признает, что Иисус, конечно, существовал как историческое лицо. Он признает, что Иисус был распят. Он признает, что после смерти Иисуса его ученики, апостолы, обратились к народу с проповедью, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Он не верит в то, что он на самом деле воскрес. Он не верит в его чудеса. Но он верит, и это консенсус, это согласие между учеными, верующими и неверующими, что Иисус существовал, он был распят, и апостолы проповедовали его воскресение. Вот это подтверждают ученые. Вот это мы, вот на это мы можем сослаться, об этом мы можем говорить, как о том, что установлено историками. Таково общее мнение историков, которые вообще исследуют этот момент. При этом они неверующие историки, они, конечно, не говорят о том, что Писание в целом достоверно. Нет, они рассматривают просто Новый Завет не как богодухновенное Писание, они в это не верят, а как сборник текстов, который когда-то возник и что-то нам говорит о событиях, которые произошли в определенное время, в определенном месте. Все-таки для мировой истории это важно, это возникновение одной из мировых религий, и поэтому это исследуется. Исследователи признают набор определенных фактов, который нам известен, собственно, на уровне научного знания, на уровне истории. Точно так же, как мы знаем о Юлии Цезаре или Александре Сергеевиче Пушкине. Так, вот еще. Ага, вот еще вопрос. Тот самый Станислав. Христианизация Руси началась в 988 году. Самый первый договор Руси с Византией датирован 911 годом, то есть за 70 лет до христианизации. Согласитесь, для того, чтобы Русь христианизировать, она уже должна существовать. Понимаете, дело в том, что Русь, которая существует у нас до христианизации, это, собственно, такая скандинавская группа скандинавских купцов и бандитов на районе, которые собирают дань с различных племен, которые живут на территории вот Восточной Европы, и это еще не является русским народом. Да, потом из всего этого складывается русский народ, и складывается уже на фоне крещения, практически в момент крещения. Ну вот, если мы откроем «Повесть временных лет», и там перечисляются различные племена, так... И после этих братьев стал род их держать княжение у полян, а у древлян было свое княжение, у Дреговичей свое, а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где палачане. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях Волги, и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город Смоленск. Именно там сидят кривичи. От них же происходят и северяне, а на Белоозере сидит Весь, а на Ростовском озере Меря, а на Клещене озере также Меря. А по реке Оке, там, где она впадает в Волгу, Мурома, говорящая на своем языке, и Черемисы, говорящие на своем языке, и Мордва, говорящая на своем языке. Вот только кто говорит по-славянски на Руси? Поляне, древляне, новгородцы, палачане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так, потому что сидели по Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси, чуть, меря, весь, Мурома, Черемисы, Мордва, Пермь, Печора, Ямь, Литва, Зимигова, Корсь, Нарова, Ливы. Эти говорят на своих языках, они от колен Яфета и живут в северных странах. То есть вот все эти племена, они впоследствии складываются в русский народ, но это еще не русский народ. Это еще племена, которые впоследствии станут. Они говорят на разных языках, у них есть разные идентичности, они себя по-разному называют, и они еще вообще не знают, что они русские люди. Они, у них другие названия. И вот перечисляется договор Игоря с византийцами, 945 год. Мы от рода русского, послы и купцы. Ивар, посол Игоря, великого князя русского. Общие послы. Вуе Фаст от Святослава, сына Игоря. Искусиве от княгини Ольги. Слуда от Игоря, племянник Игоря. Улеп от Володислава, Коницар от Предславы, Шихберн Сфандр от жены Улеба, Прастен Тудоров, Либяр Фастов, Грим Сверьков, Прастен Акун, племянник Игорев, Кары Тутков, Каршев Тудоров, Егри Евлисков, Воист Войков, Истр Амидонов, Прастен Бернов, Евтяк Гунарев, Шибри Талдан, Кол Клеков, Стегги Йотонов, ну и так далее. Там перечисляются имена, там такие как Руальд, Гунастр, Фрастен, Игел, Турнберн, Моне, Руальд, Свен, Стир, Алдан, Тилен, ну и так далее. То есть большинство имен, оно абсолютно не по-славянски звучат, а по-скандинавски. И, как пишет, например, Ключевский, слово «Русь» — это название княжеской дружины, которая состояла в основном из скандинавов. И вот «Русь» до крещения Руси — это вот, с одной стороны, вот эта княжеская дружина, которая состоит из скандинавов, а с другой стороны, это вот вся эта область, населенная разными племенами и народами, с которых эта самая дружина собирает дань. Значит, в реалиях наших 90-х годов это вот такая этническая преступная группировка, которая сидит на районе, собирает с коммерсов дань, которые тут, значит, работают, и те платят за крышу. И вот как некий единый народ с единым самоназванием, с единым самосознанием русские начинают складываться именно в христианскую эпоху. Что, опять-таки, подчеркну, совершенно не уникально и для большинства народов мира, для большинства народов Северной и Центральной Европы, это, собственно, так и было точно так же. В чем смысл испытаний, если известен результат? Богу известен, конечно, результат, но он неизвестен самому Аврааму. В том, что Авраам должен измениться, пройдя через это испытание, и Авраам должен возрасти в своих отношениях с Богом. То есть Бог подвергает нас испытаниям не для того, чтобы знать результаты, не ставит экспериментов, а для того, чтобы мы изменились и мы возросли в наших отношениях с Богом. Почему церковь выступает против эвтаназии? Разве нужно, чтобы человек мучился? Нет, не нужно, чтобы человек мучился. Все меры к обезболиванию должны быть приняты, в том числе, возможно, ситуация так называемой медикаментозной комы, когда человек погружен в глубокое беспамятство и, соответственно, ничего не чувствует, в этом беспамятстве может умереть. Это практика, которая, значит, допустима. Эвтаназия – активное причинение смерти человеку, в том числе с его согласия. Это, она очень быстро создает ситуацию скользкого склона, и сейчас тут пишут в Канаде огромный скандал из-за того, что эвтаназия фактически употребляется для того, чтобы снизить нагрузку на пенсионный фонд, на социальные службы. То есть там, человек обращается за помощью, ему там нужна какая-то либо медицинская помощь, либо просто помощь, вот, чтобы выжить. А ему говорят, вы знаете, мы вам не можем вот эту помощь оказать, но мы вас можем эвтаназировать. Очень, значит, очень модная, очень, значит, гуманная процедура. И много людей, которые эвтаназированы просто под давлением. Но это огромная проблема, но я боюсь, время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но, увы, должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.